Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 69.
Золотарев. Впечатление, что Семен Алексеевич уехал в Свердловск надолго. Вот список вещей, которые получила его мать.
Мною, Золотаревой Верой Ивановной, матерью Золотарева Семена Алексеевича, получены от прокурора товарища Иванова следующие вещи, которые студент Согрин выдал как принадлежащие моему сыну. Первое. Часы наручные марки «Победа» первого московского часового завода на ремешке, на ходу. Второе. Пальто демисезонное, драповое, темно-синее с сатиновым подкладом. Третье. Пиджак трико в полоску. Четвертое. Шарфик штапельный. Пятое. Галстук зеленый шелковый. Шестое. Парусиновые туфли. Седьмое. Полуботинки старые. Восьмое. Ботинки теплые новые. Девятое. Ботинки лыжные старые. Десятое. Рубашка зеленая. Одиннадцатое. Шляпа. Двенадцатое. Шапка. Тринадцатое. Пуловеры синий и коричневый. Четырнадцатое. Полотенце. Пятнадцатое. Брюки. Шестнадцатое. Галстук. Семнадцатое. Рубашки штапельные и вискозные. Восемнадцатое. Трусы две штуки. Девятнадцатое. Чемодан старый. Двадцатое. Деньги 700 рублей. Двадцать первое. Облигации 3% займа 300 рублей. 22. Автоспуск. 23. Фотоаппарат «Зоркий». 25. Облигации госзайма 1957 года. 26. Трудовые книжки 2 штуки на имя Золотарева С.А. 27. Диплом на имя Золотарева об окончании Минского института физкультуры.
Если учесть, что в списке парусиновые туфли, то есть обувка для теплого времени года, он намеревался поработать на Кауровской турбазе по крайней мере до осени 1959 года. Чувствуется, Золотарев был франтом, рубашки, шелковые галстуки. Взял облигации госзайма, обязательные для того времени ценные бумаги. Проверяли в таблицах, не выпал ли выигрыш. Но стоит и отметить, а набор одежды скудный. И, скорее всего, в списке все, что на тот момент у него было. Коллеги в Пятигорске вспоминают. Ходил всегда в одном и том же спортивном костюме синего цвета, рубашка с отложным воротничком. Не богат он был. Вот что меня больше всего смущает. Рассматриваю фотографии Золотарева, он до похода и во время похода. Ощущение, на них разные люди. До похода вид мужественный, строгий, красавец-мужчина. Во время похода выглядит много моложе, вид разбитной, несерьезный. Понятно, что обстановка в походе совсем другая. Да и он среди молодых, наверное, почувствовал себя моложе, дурачится. Но все равно остается подозрение. А Золотарев ли это? На одном из снимков он в задумчивой позе. Все равно не возникает лицо Золотарева ставропольского периода. Однако специалисты, эксперты, утверждают, это один и тот же человек. Биография суровая, боевая. Фронтовик – это о многом говорит. Некоторых настораживает, что прошел всю войну и не был ранен. Такое случалось. Крайне редко, но случалось. Отец писателя Виктора Конецкого отвоевал с 1941 по 1945. Пуля даже не царапнула его. А уж в какие переделки попадал. Другой настораживающий момент. Золотарев награжден орденами и медалями. Но после войны путался, какие именно у него награды. На партсобрании в 1948 году его спросили, какие у него награды. Он ответил,
орден Красной Звезды и медаль за отвагу.
Неужели забыл, что медали за отвагу у него нет? И как мог забыть, что у него есть медали за оборону Сталинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией в Великой Отечественной войне? С некоторыми сомнениями подобную забывчивость можно объяснить. После войны фронтовики относились к наградам спокойно. Это начиная со второй половины 60-х годов. Ветераны на парадных мундирах выставляли знаки своей воинской доблести. А сразу после войны, в 50-е годы, боевые ордена и медали валялись где-нибудь в коробке. Да и праздник Победы не отмечали. Это был обыкновенный рабочий день. Так что вполне мог и подзабыть Золотарев, какими медалями и орденами награжден. При приеме на работу в Пятигорский пединститут он в автобиографии, это сентябрь 1950 года, точно перечисляет, чем награжден.
В октябре 1941 года был призван в армию. 6 марта месяца с военной частью попал в действующую армию, с которой прошел от Сталинграда до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за оборону Сталинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией.
О том, как воевал, Золотарев не распространялся. Его институтский преподаватель Михаил Ильич Цейтин очень удивился, когда ему уже в наши дни сообщили, что Золотарев – фронтовик.
«А он разве воевал? Надо же, я не знал этого. Он никогда про это не заикался. Золотарев точно никогда о военном не вспоминал, потому я думал, что он не воевал».
Почему его приняли в партию?
На фронте стал коммунистом, точнее, кандидатом в члены ВКПБ. В 1946 году Золотарев поступает в Белорусский институт физкультуры в Минске, который готовил учителей физкультуры для школ и преподавателей для вузов. Обычно в такие институты шли спортсмены, либо те, кто чувствовал себя слабо по всем предметам школьной программы. Спортсменом Золотарев не был, так что, скорее всего, остается второе – не было способности к точным и гуманитарным наукам. Вопросы вызывает название факультета – специальный. Наводит на подозрение, а не готовили ли на нем кого-то вроде диверсантов? Нет. Спецфакультеты были во всех вузах для фронтовиков. Понятно, что во время боев им было не до учебников, потому уровень знаний низкий. Их и подтягивали на спецфакультетах. Что-то вроде подготовительных курсов. Впечатление, что Золотарев во время учебы не вписался в студенческий коллектив. Когда он вступал из кандидатов в члены партии, на заседании партбюро услышал о себе не очень приятные отзывы. «Пассивен во всех мероприятиях, учится средне, не участвует в научных конференциях. Товарищи считают его индивидуалистом, и он не участвует в общественной работе. Мы не видим его ни в общественной работе, ни в спорте, ни в учебе». После таких отзывов ни о какой партии говорить не приходится. Но, тем не менее, партбюро рекомендует принять Золотарева в ряды ВКПБ. Затем общеинститутское партсобрание. И тут он снова слышит критические высказывания.
«Золотарев обособляется, индивидуалист. Считаю, что нужно повременить с приемом в партию. Допустил срыв политзанятий. Плетется в хвосте, а не возглавляет группу. Золотарев имеет пережитки старого крестьянина. Нигде не выступает ярко. Столкнулся с ним, как с невнимательным студентом. И слышал от других студентов, что Золотарев уходил от лыжной подготовки. Заметна оторванность от общего дела».
Казалось бы, после таких мнений Золотареву закрыт путь в партию. Но его принимают. По протоколу собрания не ощущается, что кто-то давил на членов партийной организации, навязывал свое решение. Принимают, считай, единогласно. Один голос против. Да и не назовешь Золотарева пассивным. Не чурался он общественной работы. Студент Золотарев часто выступает на собраниях. Выступает принципиально, критикует.
Судейскую категорию студенты должны иметь не только по своей специализации, но и по нескольким другим, так как на периферии нет специалистов, и окончивший институт должен быть многосторонним по спортивной квалификации. Для велосоревнований машин не оказалось, так как они были в личном пользовании хозяйственников. Плохо работает у нас душ. Хозяйственники не на месте. Когда же нас вытащите из пещеры подвала? Там жить совершенно невозможно. Комнаты убираются плохо, везде паутина. Нет метелок, чтобы сами студенты могли убрать. Нет тумбочек в общежитиях на стадионе. Белье меняется очень редко. Необходимо организовать прачечную для студентов. Надо, чтобы студент имел возможность кипятить воду. Необходимо организовать коллективные походы студентов в кино и театры.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург.
92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 70.
Критика конкретная, предложения дельные. Рисуется образ человека по-большевистски неравнодушного, принципиального. Хотя, возможно, он иногда ударяется в демагогию. Знакомый типаж. На собраниях рубит правду матку, рвет рубаху на груди, а по сути наплевать ему на все. Но вот очередная неожиданность. На последних двух курсах студент Золотарев – член бюро партийной организации института. Человек, которого столь жестко и нелицеприятно критиковали на партсобрании, вдруг входит в руководство этой самой партийной организации. Невероятно. Объяснения этому не нахожу. Помнит Золотарева Михаил Ильич Цейтин. Он преподавал акробатику и гимнастику в Институте физкультуры. Кстати, и до сих пор преподает. Принимает экзамены и зачеты. А лет ему на момент, когда я пишу эти строки, 95. Но он в этом сумасшедшем возрасте делает стойку на руках, крутит сальто на батуте. Золотарева помнит Михаил Ильич хорошо. Он открытый, общительный парень был. Помнит, что звали его Сашей, хотя знает, что по паспорту был Семен. Специализировался на гимнастике. Цейтин невысокого мнения о его способностях.
Не мог достичь результатов в гимнастике, потому что у него были тугие плечи. Он на кольцах выкрут не мог сделать. А вот тренерские задатки у него были хорошие.
Цейтин отвергает предположение, что его студент был сотрудником органов. Поясняет.
Я бы знал.
А знал бы потому, что сам был причастен к спецслужбам. Распределили Золотарева после получения диплома в Гродно. Должность приличная, начальник отдела городского спорткомитета. И Гродно городок приятный, западного типа. Не поехал он туда. Поехал в южные края, на Ставрополье. Это рядом с его родной Кубанью. С сентября 1950 года он преподаватель кафедры физвоспитания Пятигорского педагогического института. Оклад – 1050 рублей. Неплохо. Для сравнения, средний заработок у рабочих в те годы – рублей 700. В советские времена было строго. Выпускник вуза обязан был отработать 3 года там, куда его направят, а не где ему хочется. Но, видимо, нашел Золотарев какие-то аргументы, что ему поменяли распределение. В заявлении директору пединститута он пишет: «Министерством просвещения РСФСР направлен в ваше распоряжение на должность преподавателя физвоспитания. Прошу не отказать в моей просьбе». Этому наверняка предшествовала долгая переписка между двумя министерствами просвещения – РСФСР и БССР. Я знаю несколько историй из 50-х годов, как выпускники вузов долго добивались смены мест распределения. Да вот хотя бы Михаил Сергеевич Горбачев. После окончания юридического факультета МГУ в какую только тьму таракань ему не предлагали отправиться – в Забайкалье, в Курган, в Таджикистан. И ему пришлось немало приложить сил, чтобы получить направление отрабатывать обязательный срок в родное Ставрополье. Решающую роль сыграло то, что он был комсомольским активистом, членом райкома ВЛКСМ. А если дело касалось перевода выпускника вуза в другую союзную республику, то это было практически невозможно. Но Золотареву это удалось. Как? Загадка. В Пятигорск Золотарев прибыл из Москвы. На руках у него путевка Министерства просвещения. Человеком был конфликтным. В сентябре 1950 года Золотарев приступает к работе в Пятигорском педагогическом институте, ассистент кафедры физвоспитания. И опять впечатление, что не встроился он в коллектив. Как-то не так повел себя. С дисциплиной не лады. Директор института объявляет ему строгий выговор за срыв занятий. В протоколе отмечено, что он имеет очень слабую теоретическую и особенно практическую подготовку, и поэтому самостоятельно проводить уроки физвоспитания не может. Очень странно. Не уметь провести урок физкультуры – это надо умудриться. Когда он учился в Минском физкультурном институте, педагогическая практика в школе была обязательна. И основы преподавания он должен был знать. Да любой взрослый человек, даже не окончивший физкультурный вуз, способен провести занятия по физкультуре. Да к тому же Цейтин отмечал в нем задатки тренера, а тренер – это всегда педагог. Золотареву вынесли выговор по партийной линии за антипартийное поведение, выразившееся в нарушении трудовой дисциплины и появлении на избирательном участке в нетрезвом виде. В общем-то, прегрешение не очень серьезное. Выборы считались праздником социалистической демократии. На избирательных участках работали буфеты, в которых продавалось и спиртное. Так что многие избиратели были навеселе. Возможно, и Золотарев принял граммов 200. Хотя это его как педагога явно не красит. Золотарев уходит из пединститута. С нового семестра, то есть с января 1951-го, Золотарев уже преподаватель физкультуры в Пятигорском фармацевтическом институте. И здесь им не очень довольны. Из характеристики. Золотарев работает не совсем добросовестно. Со студентами бывает груб и нетактичен. Нарушает трудовую дисциплину. Груб и нетактичен. Если учесть, что в фармацевтическом учились в подавляющем большинстве девушки, звучит двусмысленно. Возникают нехорошие предположения. А не приставал ли он к воспитанницам? И с дисциплиной опять проблемы. Пропускал занятия. Между прочим, в те сталинские времена было строго. По закону за 15 минут опоздания на работу можно было получить срок. И новая странность. Золотарева назначают председателем избирательной комиссии фармацевтического института. Нелогичное назначение. Мало того, что он имеет выговор за антипартийное поведение, да к тому же груб и нетактичен, недисциплинирован, и такое ответственное партийное поручение. В те времена на эту должность утверждали в райкоме партии, но почему-то там не обратили внимания на весьма посредственное поведение Золотарева и как члена партии, и как преподавателя. Как-то очень уж легко Золотареву сходит с рук любое прегрешение. А в те времена к избирательной кампании относились весьма серьезно. Проводились мероприятия, выдвижение кандидатов, встреча кандидатов с избирателями, наглядная агитация, сверка списков избирателей, обеспечение явки в день выборов. Положено было, чтобы проголосовало не менее 99,9% избирателей. А иной несознательный гражданин мог упереться: «Не пойду голосовать, если не почините мне крышу». И надо было эту проблему решать. И решал как раз председатель избирательной комиссии. И, видимо, Золотарев справлялся с этими обязанностями. Чувствуется, человеком Золотарев был конфликтным, педагогом неважным, коммунистом безответственным. И при всем при этом получил квартиру, благоустроенную, на одного. Что по тем временам невероятно. С жильем при советской власти вообще было туго. А до того, как стали возводить хрущевки, получить свое жилье вообще из области фантастики. Жил Золотарев в бараке, и вдруг квартира. Ну, будь он как-то связан с урановым рудником, который был в Лермонтове, еще можно бы понять. Но простой учитель. Педагоги никогда первоочередниками на квартиры не были. Если на школу выделят в год комнату в коммуналке, уже хорошо. В 1957 году Михаил Горбачев приехал в Ставрополь по распределению в местную прокуратуру с молодой женой Раей. Им даже комнату не дали. Снимали жилье. Комнату в коммуналке они получили через 2 года. А тут одинокий учитель физкультуры получает квартиру. Странно. Очень странно. И опять мысли вращаются вокруг органов госбезопасности. А вдруг этот всемогущий монстр посодействовал? Не похоже.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.